Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Каковы причины катастрофы парохода «Булгария»? Кто понесет ответственность за гибель людей? Почему в Грузии так активно ловят шпионов? Это политическая кампания или следствие хорошей работы специальных служб? Несчастье на Тур-де-Франс. По каким причинам так выросло число травм на крупных международных велогонках? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Число жертв катастрофы теплохода «Булгария» на Волге в Татарстане достигло 55 человек. Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России вечером в понедельник, их тела подняты из затонувшего судна. На борту теплохода, по последним данным, было 208 человек, 79 спасены, судьба остальных остается неизвестной. Это данные к концу дня понедельника. По предварительной версии, причинами кораблекрушения могли стать изношенность судна и его перегрузка. Кроме того, у компании-организатора круиза не было лицензии на перевозку пассажиров на Булгарии. В России 12 июля объявлен днем траура по погибшим. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Татарстане Олег Павлов.
Пострадавших подбирал трехпалубный теплоход «Арабелла», который следовал за Булгарией. Все отмечают, что экипаж теплохода «Арабелла» сработал профессионально и оперативно. Сделав несколько заходов на шлюпках, они спасли всех видневшихся на поверхности воды людей, многие из которых держались за баки или были в спасательных жилетах. Всего в Казань «Арабелла» привезла 77 спасшихся. В Казани их встречали родственники, многие оплакивали детей. Один из спасшихся, Николай Чернов, рассказал журналистам, что на корабле оставалось много людей в каютах и иных помещениях. Много детей завели в музыкальный салон на развлекательную программу.
Корабль старый, очень плохой. Больше ничего.
А погодные условия какие были?
Детей всех в комнату пригласили как раз.
А сколько детей было вообще?
Очень много, полная комната была. Может, 30, ну не знаю, очень много. Полная комната была забита.
Получается, из детей?
Пригласили всех детей в зад как раз, и оттуда выбраться невозможно.
По словам Чернова, за те полтора-два часа, что они находились на плотах, мимо них проследовали два судна. На борту одного значилась надпись «Волга-нефть» и еще некая баржа. Несмотря на призывы о помощи, потерпевших крушение они не подобрали. Президент Татарстана Рустам Миниханов заявил, что намерен выяснить, почему проходящие суда не пришли на помощь.
И та информация, что два судна прошло, не остановилось, по ним тоже, значит, мы сейчас работу начали. Это большое горе, поручение муниципалитетам, чтобы помогли с похоронами и вопросы материальной компенсации тех, кто получил там травмы, вещи, ну и компенсации на утерянные вещи.
Заключение причины гибели теплохода «Булгария» должна дать правительственная комиссия во главе с министром транспорта России Игорем Левитиным. Но, по словам очевидцев, с теплохода «Арабелла» судно шло заметным креном на правый борт, и как только начался шторм и высокая волна, затонуло в течение нескольких минут. Кроме того, говорится об открытых иллюминаторах, через которые могла попасть вода. В район катастрофы были немедленно направлены спасатели МЧС. Пропавших людей искали с вертолетов и на катерах. Работают водолазы. К концу понедельника планируется завершить поисковые работы на месте крушения «Булгарии». И, по словам спасателей, надежды, что кому-то еще удалось выжить, уже нет. Капитан теплохода, по словам выживших членов экипажа, ушел под воду вместе с судном. По словам представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, есть большие претензии к владельцам судна.
Уже точно установлено, что при выходе из порта в Казани у теплохода уже тогда наблюдался крен на правую сторону, и, возможно, именно эта техническая неисправность судна и стала причиной аварии. Следователи рассматривают и другие версии. Следователи также приступили к изучению документации, изъятой в компании «Арго Речтур», которой принадлежал затонувший теплоход. Кроме того, устанавливается маршрут движения теплохода, уточняются списки находившихся на корабле людей, допрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы произошедшего.
На месте трагедии работают несколько десятков водолазов, которые поднимают тела погибших к стене речного порта в Казани, на которой вывешены списки пропавших без вести пассажиров Булгарии. Казанцы приносят цветы и игрушки. На борту теплохода «Москва» для помощи родственникам работает информационный штаб. Здесь, у подножия девятого причала, также лежат цветы. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Эксперты говорят, что трагедия Булгарии – это самое крупное речное крушение в России со времен, или водное крушение со времен катастрофы лайнера «Адмирал Нахимов» у берегов Черного моря в 1986 году. Специалисты пока стараются не давать точных оценок происшедшему с пассажирским судном «Булгария». Однако анализируют состояние российского речного флота в целом и говорят о морально-нравственном состоянии общества, которое проявилось на примере катастрофы в Татарстане. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Катастрофа с круизным теплоходом «Булгария» заставила специалистов вновь поднять вопрос о состоянии российского речного флота. Все они говорят, что, судя по тому, как быстро затонуло судно, его техническое состояние было далеко от идеального. Журнал «Речной транспорт. 21 век» едва ли не в каждом номере поднимает эту тему. Часть теплоходов требует списания, а часть – модернизации. Но судовладельцы не хотят нести финансовые потери и не желают вкладывать деньги в модернизацию речного пассажирского транспорта. Техническое состояние Булгарии могло стать одной из причин трагедии, считает заместитель главного редактора издания «Речной транспорт. 21 век» Сергей Кабранов.
Большинство специалистов отрасли сходятся во мнении, что речной, в частности, пассажирский флот требует серьезной модернизации, а еще лучше обновления, потому что его возраст превышает нормативный срок службы как минимум в 2-3 раза. Это касается, в частности, пассажирских теплоходов, которые эксплуатируются на внутренних водных путях Российской Федерации. Безусловно, могло быть причиной катастрофы, но я бы сказал, что это один из многих составляющих факторов, который влияет на безопасность судоходства. Таких факторов, в общем-то, немного. Первое – это, безусловно, состояние судна как транспортного средства. Возраст здесь имеет, конечно, значение, но поскольку это комплексный механизм, то можно всегда поднять судно на слип, обновить обшивку, обновить корпус, можно создать какие-то дополнительные внутриконструктивные элементы, если они не предусмотрены проектом, но согласованы, например, с Российским речным регистром и подтверждены соответствующими полномочными конструкторскими организациями. Это первый момент. Второй, безусловно, человеческий фактор. Какой квалификацией работают люди на судне? Я имею в виду, в первую очередь, капитана. Он не может не знать, в каком состоянии он принимает судно в рейс. Если он высокий специалист, он всегда обратит внимание на недостатки и предъявит их судовладельцу.
В катастрофе с Булгарией специалистов потрясла не только сама ситуация с затонувшим теплоходом, но и то, что находящиеся неподалеку суда не среагировали на сигналы бедствия и не пришли на помощь. Игорь Карпов, в прошлом помощник капитана, рассказал в интервью «Радио Свобода», что в прошлом за подобный поступок уже был осужден один из капитанов.
Вы знаете, это, честно говоря, нарушение вообще морского кодекса мореплавания. Поэтому, конечно, для меня, честно говоря, это даже прокомментировать сложно. Такие вещи я достаточно много, 37 лет на флоте. Вот, на разных судах работал. Но то, что люди не остановились, суда не остановились, и капитаны... За это, честно говоря, в свое время я знаю, что капитана судили. То, что он не остановился, не помог тонущему судну.
Психолог-криминалист Михаил Виноградов убежден, что трагедия в Куйбышевском водохранилище свидетельствует о морально-нравственном нездоровье общества.
Глубокому сожалению, у нас во многом изменились мораль и нравственность в обществе. Не говоря о трагических событиях с пароходом, вернемся к проблеме катастрофы самолета, который заходил на посадку и не пошел на второй круг, потому что пилоты боялись штрафных санкций за переработку топлива. Вот здесь пароход вышел на заведомо негодное к плаванию, но, наверное, это мое предположение, только потому, что капитан боялся реальной ответственности. 200 пассажиров вернуть такие деньги компании он бы не смог. А которые на других судах проходили мимо, просто обладали какими-то дефектами морали и нравственности. Во всем мире всегда было принято, и уж на речном пароходстве тоже, останавливаться и оказывать помощь. Остановка – это потеря денег. Это потеря топлива, это что-то еще моральное, возможность потерять место и так далее.
На пассажирских теплоходах должны быть средства спасения, причем их пригодность и исправность должна регулярно проверяться. Однако в случае с Булгарией у пассажиров практически не было возможности воспользоваться средствами спасения. Вот как объясняет эту ситуацию заместитель главного редактора журнала «Речной транспорт. 21 век» Сергей Кабранов.
На каждом теплоходе должны быть, естественно, лодки. Это может и лодка быть, может и спасательный плот надувной. И они должны, естественно, по вместимости соответствовать количеству пассажиров. Их тоже проверяют ежегодно, проверяют механизмы, которые эти лодки спускают. То есть все технические аспекты, работоспособность этих спасательных средств их качество, естественно, все проверяется. И все зависит от конкретных обстоятельств, ситуации, в которой оказался каждый конкретный пассажир. И что такое каюта? Это замкнутое пространство с открытым или закрытым окном, открытой и закрытой дверью. Надо понимать, что водная среда – это всегда повышенная опасность. Если судно попадает в воду и в той ситуации, которую мы, к сожалению, видели, оказывается человек, естественно, у него на принятие решений несколько буквально секунд, может быть, даже минут. Но это зависит, от, опять-таки, от технических характеристик судна. Этот проект не подразумевает наличие переборок внутренних, поэтому оно тонет очень быстро. Практически как лодка заполняется водой и тонет.
Как неисправное судно могло выйти в рейс, предстоит выяснить следователям. Эксперты же убеждены, что следует говорить не только о техническом состоянии затонувшей Булгарии, а и всего речного пассажирского транспорта России в целом. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остановит ли волну ксенофобии очередной приговор группе скинхедов? Об этом спорят эксперты Алла Гербер и Александр Верховский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 11 июля. Фоторепортер Георгий Абаладзе, обвиняемый в Грузии в шпионаже в пользу России, считает, что его могли задержать за съемку разгона митинга оппозиции в Тбилиси 26 мая. В письме, опубликованном в понедельник в грузинской газете «Кверис Кроника», Абаладзе сообщает, что он вместе с другими фотографами, также обвиняемыми в шпионаже, сделал несколько фотографий, которые попали в газеты Европы и США. На одной из этих фотографий, сделанных коллегой Абаладзе, был запечатлен убитый спецназовцами человек. В знак протеста против своего ареста Абаладзе объявил сухую голодовку. В Тбилиси перед зданием Министерства внутренних дел Грузии и посольством США грузинские журналисты проводят акции с требованием освободить задержанных фоторепортеров. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Личный фотограф президента Саакашвили Иракли Геденидзе, его супруга Натья Геденидзе, репортер Европейского фотоагентства Зураб Курцекидзе и фотокор медиахолдинга «Алия» Георгий Абдаладзе, работавший по совместительству фотографом МИД страны, обвиняются в передаче секретных сведений Главному разведывательному управлению Генерального штаба Российской армии. Согласно утверждению грузинских спецслужб, основным фигурантом дела является Зураб Курцекидзе. Он якобы склонил к сотрудничеству Георгия Абдаладзе, Иракли Геденидзе и Натью Геденидзе, которые входили в так называемый президентский пул и действительно имели доступ к секретной информации. По данным следствия, Курцекидзе получал от них секретные сведения о визитах главы государства, содержании его бесед с иностранными коллегами, фотографии секретных документов о мерах по обеспечению безопасности мировых лидеров во время их визитов в Грузию и так далее. Затем, по утверждению МВД, Курцекидзе отсылал эти материалы в Московское бюро Европейского фотоагентства. В понедельник газета «Алия» опубликовала письмо своего фотокора и сотрудника МИД Георгия Абдаладзе, в котором подследственный категорически опровергает мнение своих коллег, якобы арест связан с некими пикантными фотографиями, снятыми во время одной из зарубежных поездок главы государства. По мнению Георгия Абдаладзе, на самом деле арест – это месть властей за фотографии, которые личный фотограф президента Иракли Геденидзе снял во время разгона митинга в ночь на 26 мая и с помощью других своих коллег передал многим мировым фотоагентствам. В беседе со мной руководитель информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили назвал эту версию абсолютным нонсенсом и напомнил, что в материалах дела есть фотографии секретных документов, в том числе плана схемы президентского дворца. Мнение о том, что арест фотокорреспондентов связан с их профессиональной деятельностью, категорически отвергают и все другие официальные лица. На эту тему я беседовал с одним из лидеров правящей в Грузии партии «Единое национальное движение» Нукзаром Циклаури.
Я думаю, что этот вопрос не должны обсудить в ином контексте, в контексте того, что происходит после 2004 года в Грузии, да и раньше. Но после 2004 года объявляли экономическую блокаду, потом видели, как выгоняли грузин, проживающих в России самолетами, потом видели энергетическую блокаду Грузии. И когда ничего этого не получилось, и Грузия все равно развивалась, тогда и настал 2008 год. И те события, та война, которая была между Россией и Грузией. Но я думаю, что те, кто напал на Грузию тогда, они думали, что они уже сломили сопротивление, они думали, что экономику никак не восстановить в Грузии, и никакого правопорядка здесь не будет, никакой стабильности не будет. Но прошел всего лишь год, потом второй год, и все увидели, что наши соседи из севера перешли к другой тактике. В этой тактике мы видим вот эти взрывы, которые постоянно происходят. Вот тех и подрывную какую-то работу, которая проводится в разных слоях грузинского общества, в основном в политических слоях. В этом контексте я сказал бы фамилию прежде всего Ногайдели и Бурджаназе. И вот этот вопрос, я думаю, что мы должны рассматривать именно в этом контексте. Насчет вот последнего фотографа дела, как мы до этого видим, наши спецслужбы справляются вот с этим потоком. Но довольны не может быть. Это постоянная война. Грузия привыкла уже к этому противостоянию.
314-я статья Уголовного кодекса Грузии «Сбор и передача иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну», предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На минувшей неделе были вынесены обвинительные приговоры и закончился еще один шпионский судебный процесс в Грузии в городе Батуми. Подробнее о шпионских делах в этой стране последнего времени я беседую с независимым депутатом парламента Грузии, последовательным критиком президента республики Михаила Саакашвили Петром Мамрадзе.
Среди независимых экспертов, ну и тем более общественных Грузии, я больше скажу, я тесно общаюсь с дипломатическим корпусом, никто к этой шпиономании, иначе никто это называет, серьезно не относится. Бог уже разберет, там кого-то ловят, и все сразу же признаются, что они якобы пытались взорвать театр в Кутаиси, скажем, или офис лейбористов, все это, ну, абсолютно, это все попахивает 30-ми годами, когда люди обвиняли в том, что они рыли туннель то в Бомбей, то в Лондон, и так далее, и тому подобное. Помните фильм «Покаяние»? Вот. Вот из той, как говорится, оперы. А вот дело фотографов, фоторепортеров, это совершенно особенное дело на этом фоне. Это вопиющая несправедливость, и вот там настолько белыми нитками шито дело, и один из фотографов все рассказал, это за те снимки избиения 26 мая, где все видно, как убивают человека, который уже, так сказать, без сознания, полицейский. И они все это действительно продали европейскому фотоагентству, и вот за это сейчас вот такие вот репрессии. Дело фоторепортеров. Следующее, может быть, будет, не знаю, дело врачей, дело педагогов и так далее. Но тут общественность борется. И репортеры борются, журналисты.
Если правы те люди, вы в том числе, которые говорят о том, что это все инсценированные процессы, можно ли предположить, как действует эта система? Речь идет о действиях Вано Мирабишвили, которого считают ближайшим политиком из окружения Михаила Саакашвили.
Отчасти. Главное, конечно, сам Саакашвили и его шпиономания. Почему я так уверен вот в том же деле репортеров? Потому что все построено на признании одного из них, личного фотографа Саакашвили, супругу которого арестовали, она находилась в тяжелейшем положении, и ее освободили, и через 20 минут он выступил с покаянием. Не показывают ничего. Что они передавали? Якобы схему резиденции и распорядок президента. Так если российские спецслужбы уже имеют эту информацию, опубликуй, от кого они сейчас это скрывают. И главное, что репортеры, те, которые, так сказать, не покаялись, они все рассказали детально. Вот Венедиктов правильно говорит, если телефонная запись дает, что они открывают счет в банке, о каком шпионаже речь? И они же не скрывают этого. Да, они продавали фото.
А чего добивается Саакашвили, чего добивается власть, инсценируя эти процессы? Вам понятно, собственно, если вы говорите, что так легко опровергнуть их аргументацию?
Держать и не пущать. Режим вошел в ту фазу, что и любая поблажка на попятную пойти режим, это значит обрушиться. При этом Мирабишвили каждый день записывает себе очки, что он единственный, незаменимый, и что он очень нужный. Шеф тайной полиции, он всячески показывает президенту, который может в любой момент снять. И вот каждый день надо доказывать, вот я еще это открыл, а вот я еще то открыл. Мы знаем из истории, не правда ли, такие печальные примеры. И плюс мания Саакашвили. Я его знаю очень близко. С 92 года, 24 года был молодому человеку. Мы вместе работали. Уж я-то его знаю, его психику. Все, что ему кажется в этом виртуальном сознании, ему постоянно мерещится. Он в той фазе.
Дело шпионов, которых судили в Батуми, по которому осуждены на прошлой неделе некоторые фигуранты, оно тоже относится к числу сфабрикованных?
Когда уже такой поток идет, я никогда себе не позволю взять, сказать, вот имя, фамилию, вот его осудили, так сказать, все это было неправильно. Бог его знает. Поток общий не вызывает сомнения, что это шпиономания, что большая часть дел, безусловно, сфабрикована, а за отдельный случай не поручусь. Но и в Батумском случае, конечно же, сомнения очень и очень сильные. Первое и самое главное, что практически все строится на самобичевании и признании арестованных людей. А уж им-то предлагают очень простые вещи, что либо ты сядешь на 30 лет, у нас такие сроки вполне выдаются, либо вот мы тебе выдадим столько-то, а потом скостим еще столько-то, и через 3 года ты выйдешь, и там будешь хорошо себя чувствовать в тюрьме. Такое вот давление.
В то же время нельзя, наверное, исключить, что Грузия инфильтрована агентами российских спецслужб.
Вы знаете как, с одной стороны, конечно, могут быть, о чем речь, но... Первый вопрос. Что они в нашей несчастной Грузии ищут? О каком вооружении секрета может быть речь в Грузии? Ведь ничего нет. И все, что можно иметь, все это из космоса отслеживается, уже можно на миромашин различить. Я как физик говорю в данном случае. Что можно сегодня укрыть от кого? То есть все это попахивает такой шпиономанией.
Следует ли ожидать каких-то политических последствий всех этих шпионских разоблачений?
Безусловно. Дело фоторепортеров к чему повело? Уже выступили репортеры и сказали, мы давно, те, кто связан с иностранными агентствами, каждый свой шаг просчитываем сквозь призму, могут ли нас за это обвинить в шпионаже или нет. Уже давно так работаем. Так вот, после этого дела, которое кончится, конечно, осуждением репортера, конечно же, еще самоцензура возрастет на порядок. Вот чего добиваются.
О шпионских процессах в Грузии я беседовал с независимым депутатом грузинского парламента, последовательным критиком президента республики Михаила Саакашвили Петром Мамрадзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 11 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Несчастье на велогонке «Тур де Франс». По каким причинам так выросло число травм на крупных международных велогонок? Почему гонщики получают серьезные травмы, и некоторые из них, к сожалению, погибают? Фонд «Федерация» провел в Москве очередные благотворительные концерты, которые снова вызвали многочисленные вопросы у журналистов и общественности. Почему власти поддерживают... инициатива этой довольно сомнительной, как считают эксперты организации. В Вашингтоне в понедельник открывается новый раунд переговоров о ближневосточном урегулировании. Почему никто не ждет позитивных результатов от этой встречи? Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Катастрофа теплохода «Булгария». Подробности, мнения, оценки.
Комментарии экспертов.
Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов о безопасности полетов в России.
В блогах «Свободы».
Олег Кусов. Новый эксперимент для министра образования.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв катастрофы теплохода «Булгария» на Волге в Татарстане достигло 55. Как сообщили в МЧС России, их тела подняты на поверхность. На борту теплохода, по последним данным, были 208 человек. 79 спасены, судьба остальных остается неизвестной. Спасатели обнаружили тело 6-го погибшего при аварийной посадке самолета Ан-24 в Томской области. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС России, еще один пассажир числится пропавшим без вести. Ведутся и его поиски. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 2 помощников депутатов Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Владимира Мясина и Леонида Карагода. Как сообщил представитель ведомства Владимир Маркин, их подозревают в вымогательстве. В Москве проходит акция протеста предпринимателей против закрытия Красногвардейского рынка и строительства на его месте автомобильной парковки. Московский окружной военный суд в понедельник приговорил 5 членов Национал-социалистического общества к пожизненному заключению. Среди них лидер группировки Лев Молотков. Как передает агентство, обвиняемые признаны виновными в подготовке теракта и более 20 убийств и нападений на почве национальной ненависти. Фоторепортер Георгий Абаладзе обвиняет в Грузии в шпионаже в пользу России, считает, что его могли задержать за съемку разгона митинга оппозиции в Тбилиси 26 мая. В Сирии сегодня сторонники президента Башара Асада атаковали посольство США и Франции в Дамаске в знак протеста против визитов послов этих стран в город Хаму на прошлой неделе. В Сребренице на кладбище Паточары сегодня утром были перезахоронены останки более 600 жертв резни 95-го года. Там состоялась памятная церемония в связи с 16-й годовщиной массового убийства мирных жителей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 11 июля. Фонд Федерации в эти выходные провел в Москве очередные благотворительные концерты и сегодня оживленно обсуждают их итоги. Вновь, как и в декабре, деятельность фонда окружают тайные скандалы. Масштабная рекламная кампания в столице проведена бесплатно. Журналистов на концерты аккредитуют избирательно, билеты не продают. При этом деятельность фонда пользуется расположением московских и федеральных властей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Мероприятия прошли в рамках общей московской благотворительной акции «Благовест» в поддержку борьбы с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Какой фонд на самом деле провел концерт, «Благовест» или «Федерация», остается неясным до сих пор. На сайте Федерации подчеркивается, что этот фонд работает по западному образцу благотворительности. На концертах не собирают деньги, а привлекают внимание к проблеме с помощью знаменитостей. Субботний концерт начался со скандала. Один из его участников, итальянский тенор Андреа Бочелли, заявил, что не давал согласия на прямую трансляцию в интернете и в парке Горького. Помимо Бочелли, в концерте участвовали актрисы Софи Лорен, Изабелла Росселлини, Король Буке, режиссеры Фрэнсис Форд Коппола и Вуди Аллен, актеры Энди Гарсия, Орландо Блум и Стивен Сигал. Ведущие, актрисы Елена Север и фигурист Петр Чернышов, намекнули собравшимся на то, что можно делать новые вклады.
По итогам прошлого бала наши партнеры-благотворители предоставили клинике необходимое оборудование на сумму 162 миллиона рублей.
Уважаемые гости, обратите, пожалуйста, внимание, что на ваших столах лежат конверты. В них детские мечты. И в ваших силах сделать так, чтобы эти мечты стали реальностью.
Попасть на эти концерты было невозможно, подтвердила «Радио Свобода» пресс-секретарь фонда Федерация Кристина.
На данное мероприятие билеты не продаются и не продавались. Оно является закрытым для спонсоров медицинских учреждений.
В редакцию газеты «Коммерсант» обратились родители онкобольной Даши Звонаревой, умершей в прошлом году. По их словам, фотография еще живой девочки без разрешения использовалась организаторами для рекламы концерта. Сама рекламная кампания, предварявшая июльские мероприятия, не стоила фонду Федерации ни копейки. Рекламу концертов выдали за социальную. Вот что рассказала «Радио Свобода» представитель агентства «Ньюс Аутдор» Ирина Комиссарова.
Эта кампания размещается по заказу департамента рекламы и СМИ. Размещается она не только на нас, но и на других операторах. То есть она проходит как социальная кампания.
Актер Дастин Хоффман, чье участие было анонсировано организаторами, не приехал и даже не собирался ехать в Москву. На концертах в субботу и воскресенье не было и Ларри Кинга, чье имя, среди прочих, украшало афиши концерта. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Ларри Кинг, как и Дастин Хоффман, и не собирался приезжать в Москву. Приглашенные артисты были не слишком довольны организацией мероприятия. У многих из них возникли проблемы с охраной и с проездом, а также с переводом их речей со сцены. Журналистов на мероприятии было мало, снимали Первый канал и ВГТРК. На официальном сайте фонда Федерации есть список медицинских учреждений, с которыми он сотрудничает. Главный врач Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Федор Кирдаков факт сотрудничества подтвердил.
Были у нас вчера, да, фонд Федерации, привозили Стивена Сигала, привез, можно сказать, грузовик подарков детям, так что мы сотрудничаем плодотворно.
А вот главный врач Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Марина Харлампиди о фонде Федерация ничего не знает.
Мы не давали согласия на работу с этим фондом, это я вам могу точно сказать, со всей ответственностью. Если этот фонд прикрывается именем института, то мне очень жаль, что такие недобросовестные фонды существуют.
Отчего так плохо развивается благотворительность в современной России? На эту тему рассуждает экономист Андрей Заостровцев.
Благотворительность частная гораздо эффективнее, чем государственная. Ну, так же, как частный сектор, он в целом эффективнее. Но для этого должны существовать благоприятные условия. В России они явно неблагоприятные, нет специального закона. Закона о благотворительности, нет льгот благотворителям. Государство, в общем-то, в этом наше не очень-то и заинтересовано. И заинтересовано оно в развитии самостоятельной области, где действует общество без какого-либо участия государства. должны благотворить за какие-то подачки именно государства, власти, а так им неинтересно. Во-вторых, культура коррупции, вы сделаете льготу, туда рванут очень многие, которые будут лживыми благотворителями, но под этим предлогом будут получать какие-то льготы по налогообложению или еще почему-нибудь.
Сколько денег планировали собрать на июльских концертах, на что и когда они будут направлены, в Фонде Федерации не сообщают. Тем не менее, власти Москвы и России оказывают фонду покровительства. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 11 июля. В Вашингтоне сегодня пройдет совещание так называемого Ближневосточного квартета, в который входят Соединенные Штаты Америки, Россия, ООН и Европейский Союз. В повестке дня преодоление препятствий, мешающих возобновлению прямых израильско-палестинских переговоров о мирном урегулировании. Подробнее о позиции США и других заинтересованных сторон корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Соединенные Штаты считают, что план палестинской администрации об одностороннем провозглашении Палестины независимым государством и о том, чтобы в сентябре вынести на обсуждение ООН вопрос о признании этого государства, лишь затруднит мирный процесс. Представитель Госдепартамента Виктория Нюланд заявила, что Соединенные Штаты стремятся вернуть Израиль и палестинскую автономию к прямым переговорам. Ранее ту же мысль не раз выражали президент Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон. В понедельник на вашингтонских переговорах встретятся Хиллари Клинтон, министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон. Соединенные Штаты твердо намерены прибегнуть к праву вето, если вопрос о палестинском государстве будет поставлен на голосование на Генеральной Ассамблее ООН. Однако для Махмуда Аббаса отказ от объявленного им плана будет означать политическое поражение, что сыграет на руку Хамасу и укрепит позиции этой организации. Кэтрин Нюланд признала, что участникам квартета будет очень трудно вернуть израильтян и палестинцев к прямым переговорам. Израиль требует гарантий безопасности. Палестинская автономия требует территорий. Новым препятствием для мирного процесса стало недавнее воссоединение администрации Аббаса с организацией «Хамас», которую Запад и Израиль считают террористической. Американские законодатели осудили этот союз и план одностороннего провозглашения палестинского государства при поддержке ООН и готовят двухпартийное предложение, чтобы администрация Обамы отказала палестинской автономии в финансовой помощи. Конгресс также готовит резолюцию с критикой в адрес ООН. Вот как комментирует предстоящее совещание квартета американский эксперт, директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Главная задача квартета – усадить израильтян и палестинцев за стол переговоров друг с другом, в идеале уже в сентябре. Хотя внутри квартета немало разногласий, участники не хотят, чтобы возник дипломатический кризис из-за желания палестинской администрации объявить о создании своего государства, заручиться поддержкой ООН и стать полноправным членом этой организации. К сожалению, президент Обама неосмотрительно назвал необходимым условием мира на Ближнем Востоке отход Израиля к незащищенным границам 1967 года, и этим президент Соединенных Штатов сыграл деструктивную роль в процессе. Израиль на это не идет, поскольку это противоречит интересам его долгосрочной безопасности. Сложность в том, что администрация Обамы нарушила обещание данной администрации Буша о границах, обеспечивающих безопасность Израиля. Границы 1967 года таковыми не являются. Итак, каких результатов мы можем ожидать от совещания четверки в Вашингтоне? Демонстрации благих намерений. Проблема в том, что лидеры палестинской автономии со времен Арафата в действительности не стремятся к миру, либо, как при Махмуде Аббасе, не обладают ни авторитетом, ни реальной политической силой, чтобы гарантировать выполнение договоренностей. А израильтяне не соглашаются на перемирие, на прекращение огня. Они хотят долгосрочного, гарантированного мира с соседями, которые должны признать право Израиля на существование в качестве еврейского государства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что ожидает от совещания в Вашингтоне создания условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров. Вы разделяете эти ожидания? Я думаю, мысль верная и очень осторожно сформулированная. Конечно, всегда есть шанс на какой-то прогресс. Нельзя исключать, что четверке удастся подтолкнуть стороны к прямым и безотлагательным переговорам. Израильтяне, например, давно предлагают прямые переговоры, тогда как как палестинцы предпочитают говорить с Израилем через посредников. С другой стороны, о каких мирных переговорах может идти речь, когда Хамас провозгласил своей целью уничтожение Израиля? Долгосрочное мирное соглашение возможно лишь тогда, когда обе стороны действительно стремятся к миру. Хамас не считает, что мир в его интересах, а администрация Аббаса не способна убедить народ палестинской автономии в том, что ему необходимо соглашение с Израилем о добрососедстве и жизни в мире друг с другом. Палестинская страна дала понять, что может отказаться от плана обращения к ООН, если Израиль согласится с предложением президента Обамы и отступит к границам 1967 года. Палестинская страна настаивает, чтобы Ближневосточный квартет потребовал от Израиля прекращения строительства еврейских поселений на Западном берегу и в восточной части Иерусалима. Израиль не соглашается. Дальнейшие действия палестинской администрации будут во многом зависеть от совещания министров иностранных дел арабских стран. Это совещание состоится 16 июля в Каире. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Встреча в Вашингтоне проходит на фоне очередного обострения палестино-израильских отношений. Представители некоторых международных левых и пропалестинских организаций, недавно безуспешно пытавшиеся отправиться в Грецию на 10 судах, составлявших так называемую флотилию свободы с гуманитарным грузом в сектор Газа, в последние дни собирались прилететь в Израиль на рейсах мировых авиакомпаний. Однако эта операция также не удалась. Из Израиля корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Власти Израиля сегодня продолжают депортировать пропалестинских активистов после их неудавшейся акции. В воскресенье из страны было выслано 36 человек. Еще 85 оставались ожидать депортации в тюрьме города Рамля. Согласно планам активистов летучей флотилии «Свобода», которые попытались заменить так и не вышедшую в море плавучую флотилию, в израильский аэропорт имени Бен-Гуриона должны были прибыть около 1000 человек из разных стран мира и устроить там беспорядки. Также зарубежные активисты планировали возглавить массовые демонстрации палестинцев на западном берегу реки Иордан. Но списки потенциальных нарушителей спокойствия были заранее составлены израильскими спецслужбами и разосланы через Министерство иностранных дел страны в иностранные авиакомпании. Нескольким сотням активистов не позволили зарегистрироваться на рейс в Израиль еще в аэропорту вылета. Заместитель министра иностранных дел Дания Илон поблагодарил европейские страны и зарубежные авиакомпании за сотрудничество и готовность помочь Израилю в операции по предотвращению воздушной провокации в аэропорту Бен-Гурион. О причинах, по которым такие списки были составлены и распространены по иностранным авиакомпаниям, в интервью «Радио Свобода» рассказал советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Алекс Сельский.
Речь идет о провокаторах, а не о просто мирных пропалестинских активистов. По данным израильских властей, это могло дойти и до насилия, и даже до террористических акций. Поэтому государство Израиль в сотрудничестве с европейскими странами не позволил нескольким сотням подобных провокаторов попасть в Израиль. Те, кто попали в Израиль, были здесь арестованы и в ближайшие дни будут депортированы из Израиля. Все это для того, чтобы сохранить покой как израильтян, так и, естественно, и туристов, и гостей страны.
Посол палестинской автономии в Евросоюзе Лейла Шахид выступила с резким осуждением подобных шагов авиакомпаний, которые согласились с просьбой израильского правительства. «Никто не знает, на каком основании были составлены эти списки», – заявила Лейла Шахид. «Никто не знает, какое преступление совершили эти люди, кроме своего желания проявить солидарность». В четверг и пятницу в аэропорт имени Бен-Гуриона были стянуты дополнительные силы полиции. О том, в чем состояла их задача и как им удалось с ней справиться, «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь полиции Израиля Алекс Кагальский.
Главной задачей полиции было не допустить провокации в аэропорту. В терминале остались 54 полицейских. Для сравнения, в обычный день, когда не ожидается никаких провокаций, в терминале постоянно находится 27 полицейских. Еще больше много представителей прессы. Те же, кому удалось проникнуть на борт и прибыть сюда рейсами, и они, если человек... Даже известно, что он прибыл с целью провокации, но никаких провокаций не совершал. И не заявлял о том, что он будет мешать работе аэропорта. Он проходил пограничный контроль и выходил из терминала. Те же, кто заявлял о том, что они будут мешать, были задержаны. Операция прошла успешно. Не было никаких столкновений.
Представитель миграционной службы Сабина Хадад заявила, что четверым активистам из Германии и Голландии было дано разрешение остаться в стране, после того, как они представили письменные заверения в том, что не собираются устраивать беспорядки и будут избегать мест, где происходят столкновения между палестинцами и израильскими военными. Лидер палестинской организации «Хамас» Исмаил Ханье поблагодарил всех участников акции за поддержку палестинского народа, страдающего от израильской оккупации. Выступая в центральной мечети Газы, Ханье заявил, из разных стран Европы прибыли более 66 рейсов, на которых летели пропалестинские активисты, желающие поддержать стойкость нашего народа. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели британских газет активно обсуждают 11 июля закрытие газеты News of the World из-за нарушений закона и журналистской этики. Газета в последний раз вышла в минувшее воскресенье. О сегодняшних публикациях в британских средствах массовой информации, посвященных этой теме, Валентин Барышников.
Газета Guardian приводит увлекательные цифры. Как выясняется, все 4,5 миллиона копий последнего выпуска News of the World были по предварительным данным распроданы, при том, что обычно эта цифра немного превышала 2,5 миллиона. Газета отмечает, публика оставила в стороне свои враждебные чувства, вызванные скандалом с прослушиванием телефонов, чтобы раскупить последнюю сувенирную копию 168-летней газеты. По неофициальным данным, это были самые большие продажи по меньшей мере с 1998 года. Существует неподтвержденное сообщение, что последний выпуск News of the World перепродавали по 10 фунтов. Само издание объявило, что передаст на благотворительность всю прибыль от последнего тиража. На этом основании Guardian делает вывод, что благотворительные организации могут получить свыше 3 миллионов фунтов. Газета также сообщает о значительном на 25% увеличении дистрибуции конкурентов News of the World, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express в ожидании резкого роста продаж в воскресенье. Колумнист Guardian Чарли Брукер так описывал процесс покупки последнего номера News of the World. На прошлой неделе я присоединился к обязательному твиттер-бойкоту, но сейчас у меня было превосходное оправдание для штрейкбрейкерства. Меня попросили прочитать последний номер для газеты. Замаскировавшись, я подъехал на велосипеде к газетному стенду в 7:30 утра, чтобы обнаружить, что торговля идет бойко. Очевидно, бойкот возымел свое действие. Обеспечив себя газетой, я отправился обратно, спрятав ее внутрь порно-журнала некрозоофильской направленности, чтобы встретившиеся мне люди не осуждали меня слишком сурово. Отношение к действиям сотрудников News of the World, насколько можно судить, практически единодушное, осуждающее. В качестве примера можно привести высказывание заместителя премьер-министра Ника Клегга, который сегодня прокомментировал планы Руперта Мёрдока, главы компании News Corporation, владельца News of the World, установить полный контроль над вещательной компанией BSkyB.
Руперт Мёрдок сейчас в Лондоне, пытается разобраться с проблемами, и я просто скажу ему, посмотрите, как люди относятся к этому, с каким отвращением страна отреагировала на эти разоблачения. Совершите достойный и благоразумный шаг и пересмотрите ваши планы в отношении BSkyB.
Однако порой формы, в которые выливалось осуждение News of the World, сами вызывали нарекания. В частности, упомянутый твиттер-бойкот News of the World вызвал вопрос у журналиста Financial Times Сатнама Сангера, который написал об этом в своей колонке в рубрике «Жизнь» газеты Times. «Есть пара непонятных мне вещей в сюрреалистическом медиашторме, затопившем сейчас британские СМИ, и наиболее давлеющие из них, когда твиттер стал синонимом общественного мнения», пишет Сангера. По сообщениям этой недели, компания против News of the World в этой службе микроблогов подтолкнула падение газеты. И хотя нет сомнений, что Twitter соединил воедино широко распространенное в обществе отвращение к незаконному прослушиванию, будет ошибкой допускать, что мнение Twitter по медийным проблемам является отражением чувств всей нации. Сантам Сангер делится подозрением, что большинство активных пользователей Twitter, включая его самого, неразумные, а иногда опасные фанатики. Журналист приводит пример яростного порицания некоего человека в микроблогерском сервисе и упоминает шутку Чарли Брукера, уже цитировавшегося в этом обзоре. «Твиттеру нужна иконка с вилами, учитывая предрасположенность его пользователей к охоте на ведьм». Сангера пишет, «Кажется, что юзеры постоянно готовы совершить линчевание. Отношения сначала выстрели, а потом задавай вопросы. А это, так случилось, было проблемой с News of the World. Было сказано, что Твиттер убьет газеты, но меня он заставил вновь полюбить их. Нужно высказаться в поддержку того, чтобы видеть обе стороны истории».
Обзор британской печати Валентина Барышникова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Необычайно драматично в этом году складывается крупнейшая международная велогонка «Тур де Франс». На 9-м этапе соревнований, состоявшемся в минувшее воскресенье, упали сразу 12 велосипедистов. 4 из них госпитализированы. Один из лидеров мирового велоспорта, казахстанский гонщик Александр Винокуров, получил столь сложный перелом, что под угрозой оказалась его спортивная карьера. Затем в группу лидеров врезалась телевизионная машина. На первом этапе гонки незадолго до финиша упали почти все велосипедисты группы лидеров. Недавняя гонка «Джиро д'Италия» не обошлась без трагедии. Там вообще погиб бельгийский гонщик. В эфире спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Массовые завалы, тяжелые травмы, пролитая кровь, сломанная конечность, страдания – все это было на 9-м этапе. Сначала выбыл из борьбы Павел Брут, чемпион России 2011 года в групповой гонке, участник российской команды «Катюша». Потом упал прошлогодний победитель гонки испанец Альберто Контадор. За 90 километров до финиша массовый завал на узкой дороге, в крутой поворот, в который не вписалась целая группа гонщиков, и многие из них улетели в деревья за ограждением, некоторые остались лежать на асфальте. Первым из леса вывели капитана команды «Астана» из Казахстана Александра Винокурова. У знаменитого велогонщика сломана бедренная кость, поврежден локоть, и, видимо, это его последний Тур де Франс. В кровь разбил голову бельгиец Юргер Вандер Брок. Американец Дэвид Забриски сломал кисть, бельгиец Фредерик Вильямс – ключицу. За 35 километров до конца этапа нелепый завал произошел едва ли не в самом безопасном месте дистанции. Машина французского телевидения чуть не задела дерево, резко свернула вправо, ударила испанского гонщика Хуана Антонио Флечо. А тот столкнул на обочину голландца Джонни Хутерланда. Хутерланд влетел в колючую проволоку дорожного ограждения, доехал до финиша, правда, но уже 17 минут после тех, рядом с кем он въехал в тот момент. И, наконец, травму получил Андреас Клёден, знаменитый немецкий гонщик, завершивший поясницу. Клёден сказал: «Дороги эти как тропинки, узкое полотно, страшные заплатки. Спортдиректора гонят всех вперед, машины ломят за бешеную скоростью со всех сторон, а нас 200 человек. Чуть удивляются этим завалом. Толпы зрителей практически выскакивают на трассу перед спортсменами. Не вполне эффективны тормоза велосипедов. Погоня за скоростью предельно облегчается вес велосипеда, всех легкие рамы. А гонщики сами худые, как говорят в велоспорте, усушенные. И это все способствует травматизму. Не откорректированы правила, не откорректирован технический регламент. Необходимо инспектировать маршруты гонок. И при этом, чтобы в этой работе участвовали самые опытные и высококлассные специалисты».
Говорил спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Об опасности современных велогонок я беседовал с вице-президентом Федерации велосипедного спорта России, заслуженным мастером спорта Александром Гусятниковым.
Первое, конечно, это погода, это боковой ветер, который гуляет в этом регионе. Ветер очень сильный с первого этапа. А так как на дорогах сейчас для снижения, наверное, прежде всего скорость, строят круги, круговое движение, соответственно, еще островки. Часто бывает, что спортсмены, вы, наверное, видели, змейка велосипедистов болтается по дороге. Первые-то видят, куда едут, а за ними уже где-нибудь на 10-15 позиции не видят. И, естественно, они налетают на островки безопасности. Скорость высокая, в этих завалах много человек оказывается.
Это проблема трасс или это проблема организации гонок?
Это стечение обстоятельств прежде всего. Если бы не было ветра покового и вообще гуляющего ветра, то, соответственно, было бы намного меньше трасс. А так как скорость увеличились, стабилизация в гонке не произошла до сих пор, то, соответственно, гонка идет нервно, отрывы не отпускают. И вот это вместе сложилось и повлияло. Ну и, конечно, не всегда бывают очень внимательные машины, которые обеспечивают, с одной стороны, и безопасность, обслуживание гонки.
Велоспорт всегда был таким травмоопасным видом спорта? Или вот в то время, когда вы, например, на очень высоком уровне выступали, тогда все-таки не было такой опасности для спортсменов?
Меньше машин, были все-таки велосипеды, покрепче, металлические, тяжелые. Сейчас велосипеды больше из композитных материалов, облегченные. Соответственно, все-таки проще уступает прежним. Но я бы не сказал, и тогда тоже были и завалы, и падения, и травмы. Поэтому это стечение обстоятельств. Вот этот Тур де Франс в этом году, как никогда, очень высокий подбор основных гонщиков, способных бороться за достойное место. Все хотят на какое-то
время заполучить какую-либо майку, засветиться перед своим спонсором и вообще появиться на экране телевизора.
Получается, чем выше уровень гонщиков, как ни парадоксально, тем больше опасность травм?
Именно при такой погоде и при таком накале борьбы. Вот оно тут все вместе сошлось, когда боковой ветер, попутно-боковой, встречно-боковой, особенно попутно-боковой, когда вроде бы с одной стороны легко на каком-то участке гонщики развивают скорость там по 60, по 70 километров, струна, как ее называют велосипедисты, вытягивается на сотни метров, пелетон растягивается, и вот эта вся змейка по дороге несется, и вдруг она подлетает к круговому движению. И вы, наверное, видели, одни мчатся с одной стороны, круг объезжают, другие с другой стороны. И никто никому уступать не хочет, все мчатся вперед. И вот это, естественно, но всегда чревато опасностям. Здесь нужно вдвойне внимательным быть. Но после 150 километров уже на фоне усталости в какое-то мгновение гонщик не успевает среагировать на тот или иной островок безопасности. И, налетев на него, бывает, не удерживает руль, падает, с собой прихватывает второго, третьего, и как карточный домик начинают сыпаться. Вы, наверное, видели, бывает, один падает и перегораживает всю дорогу, даже первый этап. Вроде финиш уже скоро, вот она, тусовка идет предфинишная, цепляется, падает, и всю дорогу завалили. И...
За последние 10-15 лет скорость среднего движения пелетона возросла в велоспорте?
Да не намного, не намного. Бывают этапы, когда быстро, я думаю, что так примерно она и держится уже два десятка лет.
Как вам кажется, по итогам этой Тур де Франс, все-таки травмировались несколько очень известных гонщиков, скажем, про Александра Винокурова говорят, что вообще, может быть, это конец карьеры. Будут сделаны какие-то выводы, как-то по-другому что-то будут делать в велоспорте, чтобы избежать такого стечения обстоятельств, или это невозможно?
Вынесут это все на руководящий комитет у себя и обсудят. Где-то, наверное, будет рекомендация обезопасить финишные километры в первую очередь, чтобы было поменьше островков безопасности, сложных поворотов. А в остальном, я думаю, что особого смысла нет что-либо изменять.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 11 июля были заслуженный мастер спорта Александр Гусятников и спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Велогонка «Тур де Франс» в этом году оказалась особенно травмоопасной. Вот так обстояли дела. В понедельник, 11 июля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода News. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он напилился на правый борт, перевернулся и затонул.
Возьмите двери! За что вы забираете человека?
Дом начал рушиться, только детей двоих успело вытащить с палатки.
Тут мы проиграли, и мы написали опровержение.
Концерт начался со скандала. Один из его участников заявил, что не давал согласия.
Нанесение стратегического поражения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».